Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях иеромонах Аверкий Белов, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, села Коктава, Алматинской области. С вами, как всегда, Константин Мацан и Кирилл Аврентьев, имею в виду, как всегда, в этом часе. И мы продолжаем наш разговор. Отец Аверкий, вы в монашестве сколько уже получается? Около 30 лет?
Да, 27 лет, да.
27 лет. И у вас никогда не было каких-то по этому поводу внутренних рефлексий, что надо было бы мне вот монахом идти? Или, например, если приходит к вам человек и говорит, что я хочу стать монахом, вы скорее его...
В смысле, как вы сказали, не надо или надо?
Ну, понимаете, мы же все проходим некий кризис.
Ну да, да, да.
Когда
да,
человек, который стал священником, он начинает, может быть, в какой-то момент сомневаться.
Да,
может
да,
быть,
да.
Я не несу, не тяну. Да. Там человек, который стал женатым, мужем, женой, он, естественно, тоже проходит эти кризисы. И в этом смысле, наверное, не совсем тактичный вопрос, но очень жизненный. Проходит ли эти кризисы монашествующий человек?
Ну да, да, несомненно, он их проходит. И я так думаю, ну, наблюдая за своими собратьями, я думаю, они бывают разного характера, разной направленности. Я вот понимаю, древние уставы, они предполагают, чтобы, допустим, вот монах, который живет в монастыре, даже иеромонах, он максимально мало общался с мирянами, ну, там, допустим, в идеале даже не исповедовал мирян, запрещено было по древним правилам монахам крестить младенцев, так же, как, скажем, монахиням становиться крестными. Ну, мысль святых отцов была понятна, что, скажем, молодая монахиня, видя, допустим, какую-нибудь счастливую семейную пару, видя ребеночка маленького, может тосковать о том, что вот я не стала матерью, да, что я не вышла замуж. Ну и, соответственно, допустим, монах тоже может
искушаться,
видя, скажем, чью-то счастливую семейную жизнь, или там, может быть, соприкасаясь с мирянами, там, как-то одетыми целомудренно, может смутиться и там оставить свой подвиг. Ну, а вы у нас, как иеромонахов, служащих на приходе, кстати, вот попутно хотелось бы сказать, что больше, наверное, мы обращаемся к истории монастырских монахов, но забываем, что вот в истории церкви есть еще две категории монашествующих. Это миссионерское монашество, то есть те, кто шел, допустим, в далекие края, там, осваивать вот новые территории, как-то там проповедовать иноверцам, иноплеменникам. Значит, было миссионерское монашество, ну, допустим, Герман Аляскинский, и сюда примыкает еще военное военное духовенство. То есть были иеромонахи, которые служили в миру, там, допустим, при воинских частях или на кораблях. Вот, и еще одна большая такая вот часть монашествующих, важная, это ученое монашество. То есть те, кто преподавали в семинариях, в академиях, вот они, соответственно, тоже постоянно общались с юношами, с мирянами, там, может быть, и с девочками, студентками, вот. И для меня, конечно, это было вот утешение, потому что если взять по меркам, которые предъявляются к монастырским монахам, ну, казалось бы, это полное беззаконие, да, что мне как раз приходилось очень много крестить людей, особенно в 90-е годы, вот, ну, в 96-м, 97-м году, 95-м, очень много у нас в Казахстане крестилось, бывает, могло и 50, и 70, до 100 человек одновременно приходилось крестить, вот, ездить в какие-то далекие поселки, прямо в реках крестить мне приходилось, вот, как прямо в древние времена, вот, и, конечно, здесь о том, чтобы там от всех требовать целомудренной одежды или от всех там не видеть младенцев, это, конечно, было невозможно, да, и так же, как не исповедовать, да, но если я вот, допустим, я настоятель, да, у нас город 50 тысяч человек, у нас очень большой приход. Естественно, мне приходилось исповедовать очень много людей, и, как вы сами понимаете, очень чаще всего это, конечно, блудные грехи, вот, и то есть в какие-то моменты мне казалось, что я, может быть, сойду с ума, но именно от того, что открывается какая-то человеческая подлость, грязь какая-то вот человеческая, какое-то такое вот, то есть какие-то, как говорится, тайны беззакония какие-то, которые, ну, мне еще не были знакомы, вот, но благодать Божия, она как-то помогала все это преодолеть. Так вот, я к чему хочу сказать, что было как-то тяжело вместить, ну, как сказать, вместить вот это знание о человеческой греховности, что люди могут быть так испорчены, что они могут быть так неверны, так развратны, что вот все этот разврат, он пропитал очень многие стороны человеческой жизни. То есть это было больно и страшно, и иногда просто вот не хотелось жить, хотелось куда-то уйти, спрятаться, чтобы все это не видеть, не слышать. Вот. Но так как я говорю, что вот в юности, несмотря на то, что я, вот как говорю, я как-то дружил с девушками, и, может быть, даже так вот какая-то речь она и заходила о браке, ну, как-то вот мои родители там, допустим, очень хотелись, допустим, чтобы я женился, была одна моя однокурсница, которая вроде так вот об этом шли разговоры, но какое-то вот внутреннее противление этому необъяснимое для меня. Я считаю, что это действие ангела-хранителя. А вот еще есть второй такой, еще два таких момента.
То есть вы родились монахом, по сути дела?
Ну, я вот, Верки. Знаете, я сомневаюсь, знаете, как-то, может быть, даже не то, что родился, но, во всяком случае, уж я понимал, что семейная жизнь – это не мое. Вот. Я, конечно, понимаю, что монашество связано во многом действительно с каким-то, может быть, таким подвигом более традиционным, наверное, может быть, какого-то отшельничества, затвора или там послушания в монастыре. Ну, я считаю, это вот то монашество, которое несут иеромонахи на приходах, оно совершенно особое. Оно особого качества. Вот еще две таких вот я хотел отметить особенности, которым я удивляюсь. Мне, так же вот как мне было страшно думать о семейной жизни, также меня всегда как-то отталкивало от техники. Вот, казалось бы, мальчику свойственно там интересоваться машинами, да. Вот у нас всегда была машина, у меня в семье все водили, мама, сестра, там, дедушка. Вот, всегда была машина, даже, может быть, две машины. Вот машины меня никогда не интересовали, я никогда не, у меня не было прав, и я вот считаю это что-то чем-то таким для меня тоже пугающим. Ну, вот вся эта техника, все опасности с ней связаны. Ну, само какой-то вот этот настрой. Я говорю, вот, видимо, очень много соприкасаясь с горами. Для меня, конечно, идеал вот эти горные тропинки, ледники, водопады, цветы и вот такая жизнь. И вот, вот эта техническая составляющая, ну, сюда же относится и компьютер. Я, конечно, в силу того, что мне приходится преподавать на дистанционном обучении, я вот эту область выучил только на уровне вот моего смартфона. И я вот, в общем, на компьютере я не умею работать. И мне кажется, вот вообще этот вот весь мир, ну, я его не отрицаю и не осуждаю, и, в общем-то, благословляю людей там этим заниматься, но как-то я этим, ну, я все это не умею, да, и как-то, ну, это тоже как-то с детства вот какие-то привязанности, тяготения. Ну, и вот, возвращаясь к вопросу, вот, я, если у меня наступали кризисы, то не от того, что мне хотелось там, скажем, стать отцом детей своих собственных или хотелось жениться, а я понимал, что я, наверное, не справляюсь со своими обязанностями. И вот был такой, может быть, соблазн очень часто, может быть, до сих пор, вот променять, скажем, иеромонашество на просто монашество. То есть вот ни за что не отвечать, там не искать уголь осенью, не исповедовать людей с патологическими какими-то отклонениями, и, в общем, не организовывать воскресные школы, не ездить куда-то. Потому что я иногда чувствую, что я вот, ну, у меня, может быть, нет какого-то такого дара, как, может быть, человека изменить, да, что я вижу, что, допустим, у нас на приходе очень мало ходит людей, да, я вроде понимаю, что нужно как-то ходить по домам, может быть, людей уговаривать, а я не могу этого. То есть вот кризис связан именно с недовольством собой, я понимаю, что у меня нету, может быть, силы воли, какого-то дара, убеждения, каких-то таких вот способностей человека как-то изменить, ну и таких, как, может быть, просто личных каких-то ошибок, то есть я понимаю, что я где-то тоже впадаю в какое-то уныние и в лень там, как-то, может быть, ну вот именно соблазн в том, что желание все это бросить, опять же, сославшись на монашеские уставы, что я, ну, вроде, я же как допустим, тоже же, почему я должен всем этим заниматься, да, что вот мне ничего не получается. Вот это вот именно от того, что ничего не получается, что приход не растет, что, допустим, те люди, которых я, допустим, хотел бы видеть в храме, они в храм не приходят, что я, допустим, как-то, ну, не могу сдвинуть с мертвой точки какие-то свои дела. Вот от этого бывает уныние, хочется убежать. Вот такого рода кризисы, они бывают довольно часто. Да.
Дорогие слушатели села Коктал в Матинской области, если вы сейчас слушаете нашу программу каким-то чудом, обратите внимание на то, что рядом с вами совершенно такой удивительный батюшка и такой удивительный храм. И обратите внимание на то, что хорошо бы было его посещать, хотя бы по воскресеньям, и приходить на литургию. Это будет большая радость вам и вашим детям.
Это была минутка политинформации.
На правах рекламы.
На радио Вера.
На самом деле, шучу, конечно.
А вот смотрите, вы очень так пронзительно сказали, что хотели бы, может быть, иногда мечталось бы обменять и монашество на просто монашество, то есть как бы не быть таким аналогом священника, служащего, организующего жизнь на приходе, ведь ира – это как раз приставка,
да, вот, священная,
то есть, да. А монах – это просто тот, кто живет в монастыре, как я понимаю, и в отличие от иеромонаха, не является священнослужителем, не совершает богослужение и так далее.
Да.
Но надо полагать, что стать обратно не иеромонахом невозможно, как бы перестать быть священником, но вот жить именно в монастыре, такой монастырской жизнью, наверное, теоретически возможно. Но тогда возникает вопрос, а не становится ли монашество такой изощренной формой духовного эгоизма? Я вот живу сам с собой, забочусь о своем спасении, молюсь, никого не трогаю, меня так, по большому счету, никто не трогает, вот и вот прекрасно существую.
Ну, наверное...
В чем тогда смысл монашества для мира вообще?
Да, это хороший, правильный вопрос. Ну, мы можем сказать для начала, что у каждого, конечно, свое дарование, да, и как вот все, что, допустим, я делаю, я же понимаю, это встроено в какой-то общий план промысла Божия, да, что если уж изначально так сложилось, то, наверное, если только Богу угодно, это может измениться. Но вот если говорить о монахах, которые живут в монастырях, я понимаю, что некоторые из них могут стяжать такой дар молитвы, молитвы за мир, тайные молитвы, в общем, которые жили, скажем, затворники Киево-Печерские или там Серафим Саровский, афонские монахи. Я понимаю, что, во-первых, их назначение стяжать молитвенный дар, вот вымаливать мир, там, служить литургии, может быть, тайно там по ночам. Вот в этом их предназначение. Потом, конечно, неизбежно те монахи, которые прошли вот эту первую ступень искуса, ну, я вот считаю, что вот для моего поколения, ну, я знаю из своих друзей, ну, священников, некоторые уже ставшие епископами, которые в той же ситуации оказались, я понимаю, что вот это вот, время искуса, так называемого монашеского, он как-то был в таких военных условиях, что вот Господь нас бросил в гущу событий, таких вот духовной войны, и в этой же гуще он нас сам подкреплял, опять же, по молитвам духовников, наставников, по молитвам всей Церкви земной и небесной, и что мы вот этот вот период, может быть, с какими-то ранениями, с какими-то потерями, но все-таки прошли, вот, и монахи, живущие в монастыре, тоже по-своему этот период проходят, и, наверное, неизбежно возникает такая необходимость монаху, которому уже, может, 50-60 лет, каким-то образом выходить на проповедь, ну, кроме тех вот, кто, наверное, спасает мир молитвой, ну, мы вот знаем прекрасные примеры, и, допустим, Иосифа Исихаста, который очень много писал писем мирянам, и старца Паисия, который вообще наполнил мир, да, своими советами мудрыми, прекрасными беседами, и, допустим, там, старца Порфирия. Я вот думаю, что если так вот говорить о современных монастырях, особенно больших, то те монахи, которые уже много лет живут в монастыре, они бы идут вот именно либо по пути молитвы, уединения, молитвы, созерцания, может быть, занятия богословскими трудами. Вот как я уже упомянул, что существует ученое монашество, может быть, скажем, вот преподавать Ну, я и так, в общем-то, преподаю там, у нас есть два заведения для мирян, где я преподаю. Но вот такая преподавательская деятельность, богословская деятельность, может быть, такое какое-то молитвенное дело, нет, один путь, и другой путь, все-таки вот я знаю, что многие монахи Троицкой Сергиевой Лавры, с которыми, может быть, у меня, наверное, как самые близкие какие-то связи все равно с юности, вот, они все равно занимаются либо издательством книг, либо, может быть, окормлением каких-то колоний, вот. То есть вот несколько таких путей. Либо путь монашеского богословия, монашеского преподавания, чисто монашеского молитвенного делания, монашеского миссионерства. Вот. И я как-то считаю, что, может быть, в общем-то, я почти тем же самым и занимаюсь. Вот. И для меня, наверное, самыми дорогими моментами моей жизни являются уходы в горы, потому что вот так совпало, что ну, вы к вашему великому, как сказать, ну, не горю, конечно, у вас ваш великий недостаток вашей жизни, что вы не знаете красоту, может, воочию, может быть, не знаете красоту Алматинской области, вот, и где Алмата, где я родился, находится в прекрасных горах, и Коктау находится тоже в других горах. Это, получается, две горных системы, находящиеся одна на юге, другая на севере. Вот, и возле нашего вот Коктала дорогого, находятся прекрасные Джунгарские горы, к ним примыкает дно Древнего океана. Это остатки Древнего океана Тетис, он какой-то еще доисторические времена, но там очень много таких причудливых океанических отложений, гротов, пещер, каньонов. Это что-то, это какая-то сказка, то есть туда, в общем, можно туда вот уходить. И есть горы, такие лесистые горы, и горные реки, ледники, водопады. И там у нас в горах вот жил отшельник, который умер где-то примерно чуть меньше года назад. Вот. И для меня, конечно, вот мое монашество в том смысле, как мы его понимаем, это, наверное, вот такие уходы в горы на какое-то время. Вот там я, наверное, чувствую вот, наверное, то, что, ну, может быть, что мне необходимо, побыв где-то, может быть, сутки, двое, где-то в горах, на водопадах, там, на ледниках, где-то вот в этих пещерах, в этом, на дне этого океана. Я потом, к сожалению, да, радио не предполагает фотографии, но... И, поверьте, это такая невероятная красота, которая мне помогает вот не забыть все-таки, что ну, какого-то, может быть, основной цели жизни, что все-таки не просто организационное служение. Ну, то есть вот мое монашество имеет такую форму, может быть, какую-то такую неправильную, оригинальную. Это, в общем, и преподавание, и уход в горы, и служение на приходе. И как-то, вот, ну, еще я немножко занимаюсь такой литературной деятельностью, мне как-то это тоже, ну, я думаю, что я журфак нужно отрабатывать.
Пишите стихи, да.
Я думаю, как уж надо отрабатывать деньги, затраченные на меня государством 4 года. Вот поэтому я иногда пишу какие-то, ну, рассказы, там, стихи, в общем, ну, в общем, так, не знаю, как это потом будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Аверкий Белов, настоятель Казанского храма села Коктал Алма-Ачинской области, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вы упомянули, что большое впечатление на вас отчитка произвела. А вот да, да. Расскажите об этом. Задаю вопрос, потому что неоднозначное отношение в церкви к этой форме, скажем так, духовной деятельности, когда к священнику, монаху, опытному духовно, обладающему особыми духовными дарами, приводят человека, предполагается, что этот человек беснуется, и священник отчитывает, то есть читает особенную молитву,
даже
которая,
так, ряд молитв,
ряд молитв, по итогам которых бесы изгоняются. Ну вот в культуре есть слово «экзорцизм».
Экзорцизм, да.
В общем-то, передающий то же самое другим словом.
Сейчас уже очень
осторожно. И к этому относятся осторожно, и можно вспомнить и книгу архимандрита, тогда еще архимандрита Тихона Шевкунова, сейчас уже митрополита, «Не святые святые», где он описывает эти процессы и одновременно подчеркивает, что у многих опытных духовников очень такое осторожное отношение к этому было, такое ответственное, что, в общем, тут тоже можно увлечься какой-то ложной духовностью. Но вот какое, скажем так, Почему, чем стал для вас вот опыт наблюдения за этим? То есть какие духовные смыслы вы для себя из этого вынесли?
Да-да, мне очень нравится этот вопрос, он действительно очень глубокий и важный. Я, наблюдая отчитку, я вот дважды был у отца Василия Борина, там вот в Аскнарве, я знаком был с покойным отцом Германом Чесноковым, был на его отчитках тоже, с ним немножечко общался. И я, в общем, сделал такой для себя вывод, ну, может быть, неожиданный, что вот отчитка, ну, в современном ее виде, ну, вот в частности, по опыту отца Василия или отца Германа, это ее можно сравнить с моралью русской сказки о каше из топора. Вот, ну, вы помните этот сюжет?
Так, да. Неожиданное сравнение.
Да-да-да. Ну, как, значит, вот солдат говорит, что он сварит кашу из топора, кладет топор в кастрюлю, да, и жадная хозяйка ему, значит, сначала соли, потом крупы, потом там еще чего-то, да, мясо, вот, и в результате, значит, получается замечательная каша, вот, а топор еще не доварился, да, и вот, ну, то есть солдат добился своей цели, каша была приготовлена, жадная хозяйка поделилась своими запасами. Вот я считаю, это настолько прямая аналогия с отчиткой, во всяком случае, по тому опыту, как я вот видел отца Василия и отца Германа. Но суть беснования в чем? Тут, как не вспомнить, еще я тут такой забавно видел мотиватор, где, значит, митрополит киевский Ануфрий, значит, рядом с ним епископ Иона, там викарный, да, архиерей, вот, и там это все так...
Черепанов, по-моему.
Черепанов, да. И там, значит, они обсуждают фильм «Монах и бес». Вот, и там еще так забавно с этим по-украински, он говорит: «Владыка, бачили ли вы фильм «Монах и бес»?» Он говорит: «Да этот фильм каждый день бачу».
Да-да-да, это известная история, когда Владыка Ануфрия спросили, вот вообще, будет ли он смотреть, его пригласили на просмотр. Ну, по крайней мере, так я эту историю в пересказе слышал.
Ну, да,
фильмом Николая Достоля,
Достоля
«Монах и бес», недавно вышедшего. На что Владыка Ануфрий со свойственным юмором ответил, что: «Я этот фильм каждый день в монастыре смотрю».
Да,
так.
Ну вот, да, и поэтому, да, вот возвращаясь к теме отчитки, действительно, ну, соприкосновение с демонами — это опыт настолько в наше время общий, наверное, полный, что так или иначе демоны всех искушают, на всех нападают, и защитой от их воздействия, конечно, не может быть какая-то прочитанная молитва даже самим человеком или каким-то старцем или духовником. То есть защита против бесовского воздействия на человека или беснование в таком буквальном смысле, когда в человека вселяется бес, или беснование как одержимостью страстями там, и пороками, ну, что, в общем-то, очень близко даже, наверное, вот одержимость страстями, но страшнее, чем беснование, вот как одержимость. Вот. Этому может противостоять только, ну, настоящая церковность, воцерковление человека, перемена, глубокая исповедь там с детства, перемена своих привычек, отказ от каких-то страстей, воцерковление всей семьи вокруг человека. А вот эта вот молитва, ну, она занимает какое-то, может, малое, скромное место во всем этом. И вот, видя вот этот ажиотаж, который вокруг отчитки, как единственного средства, как какой-то волшебной палочки, что вот сейчас отец Герман прикоснется этими мощами к голове, да, прочитает молитву, и вообще все в жизни изменится, бес уйдет навсегда, и вообще никогда больше человека не будет искушать, и все наладится. То есть это такая вот как приманка, это вот тот топор, ради которого отец Герман все остальное пытался извлечь из душ приходящих к нему, то есть попросить у них, что да, вот вы, значит, да, отчитка, но перед отчиткой обязательно исповедоваться глубоко. Вот, да, значит, отчитка, но нужно, значит, там перестать делать то-то, 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 да, там, скажем, злоупотреблять телевизором, компьютером, вот, нужно каждое воскресенье ходить в храм. И вот люди, я и отца Василия, и отца Германа, они, в общем, подолгу жили, иногда прям по несколько месяцев, и вот за период, ну, представьте, из какого-то далекого города, где толком, может быть, нету литургической жизни, там где-то, может быть, раз в месяц кто-то служит, может, вот, живет какая-то семья, да, вдруг у них стал ребенок там вести себя странно, да, или там кричать, или там корчиться, вот, и семья вообще ничего не знает, она ничего не читала, никогда не молилась, вот, им говорят, вот там далеко в Троицкой Сергиевой Лавре есть чудотворец отец Герман, который проведет отчитку, и ребенок исцелится, они приезжают, они, скажем, месяц хотя бы живут, и за это время они знакомятся с православными людьми, им говорят, что, оказывается, есть утренние и вечерние молитвы, есть исповедь, есть причастие, есть соборование, вот книжечки почитайте, вот. И то есть под видом отчитки происходит воцерковление. И то есть помогает не сама отчитка, а помогает воцерковление человека, его соприкосновение вот с этим, с этой великой духовностью, которая...
Но это же тоже не, как бы не приманка, да? Она же тоже имеет смысл.
Нет, нет, конечно.
Как чин.
Да,
как чин это имеет
Нет, чин,
имеет
да,
смысл.
Имеет, да. Несомненно, человеку, который... В общем,
действительно хочет исправить свою жизнь, да?
Да, исправить
тогда
свою
есть смысл.
Да, но тут, знаете, возникает...
Но тоже по благословению, да. Только где-то вот...
Да.
В исключительно каких-то случаях.
Да, в исключительных случаях. Но тут, знаете как, ведь молитвы о запрещении, запрещении демону...
Заклинательные молитвы,
заклинательные
да.
молитвы, они же читаются еще на таинстве крещения. Вот, и я помню, нам давал такой совет, вот, значит, вот отец Наум, что вот эти вот молитвы, которые священник читает в таинстве крещения, вот когда люди поворачиваются лицом на запад, вот, они тоже имеют большую силу и важность, они, их можно читать отдельно от крещения, и вот так вот, мне кажется, потихонечку, наверное, любой духовник их как-то может прочитать, или просто, мне кажется, человек может походить вот там, где совершается таинство крещения, и как-то с верой, ну, постоять на тех молитвах.
Ну, знаете, отец Аверки ведь все-таки запрещают людям читать их самостоятельно.
Нет, нет, чтобы священник. Нет, нет, да, нет, конечно, да. Нет, конечно.
Это очень опасно.
Нет, нет, а над собой нет.
Духовно
не
опасно.
Нет, да. Имеется в виду, чтобы священник прочитал над людьми. Вот. Но я повторяю, что это малая составляющая часть. Конечно, эти молитвы нужны, но без личного покаяния, без личного церковления, без перемены своей жизни все равно это не поможет.
Как говорят, да, да, изгонишь беса, да, и семь да. других да, вернутся да, в вымеченный дом.
Злейших, да.
У нас постепенно движется к концу наша беседа, и я хотел бы в конце попросить под занавес вас прочитать что-нибудь из ваших стихов, если можно, если есть таковые, о красоте алма-атинской природы, казахстанской природы.
Ого.
Ну, хорошо, хорошо, тогда сейчас постараемся. Это алма-атинские горы. Навис непостижимый космос над неизведанностью гор. Водоворотов непокорность заводит с бурей разговор. Непонимаемые люди ушли в ладони ледников, в миры мерцающих иллюзий, в холмы нетающих снегов. Незатихающие ветры пронзают недра немоты, неповторимые рассветы ласкают скальные пласты. Непроходимые наносы у недостигнутых высот, неумолкающие грозы неописуемых красот, неумолимые лавины, неутолимые мечты, непробиваемые льдины, повсюду иния цветы, прах невернувшихся в провалах, несметное скопление туч, густых туманов покрывало над неуступчивостью круч. Не принимаю возвращения до прилагательных бездне, неоценимого спущения до распродажи по цене.
Спасибо огромное. Это был иеромонах Аверки Белов, настоятель Казанского храма села Коктал Алма-Атинской области. И можно нашим слушателям рассказать или напомнить, что 5 книг опубликовал и издал отец Аверки, это сборники стихов, и видео-версии этих стихов есть, и можно найти в интернете, в Ютубе. Так что всех заинтересованных приглашаем знакомиться. Вас, отец Аверки, я благодарю за сегодняшнюю беседу. Иеромонах Аверки Белов, настоятель Казанского храма села Коктал Алма-Атинской области, был сегодня с нами, с вами. В программе «Светлый вечер» в студию микрофонов была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».